Доброе утро.
Да, доброе утро.
Так, ну, традиционно есть возможность что-нибудь спросить. Пока мы ждем, вдруг кто придет.
Такой вопрос вот вчера был. Я все-таки не понял, но вчера вникал в Аллаху. Мне разрешили в дни Омера вот, до 33-го дня, если, ну, как бы музыка не для удовольствия, например, для бега, для того, можно, в принципе, слушать, там, ты ведь не получаешь от нее от удовольствия. А в дни траура это строже, вот знаете, как вот, ну никак, вот нет такого подхода, что слушать. Вот в чем разница?
На самом деле я не очень знаю, потому что, во-первых, я видел, что и в эти дни есть, которые что-то такое говорят, что если кому-то там для спорта нужен какой-то ритм, то он может это использовать. Но все соглашаются, что желательно от этого воздержаться, от всего. Для бега я не очень понимаю, в смысле, что это ритм какой-то задает. Человек бежит себе, бежит, а музыка разве не для удовольствия тогда? То есть я не знаю. Я никогда музыку как-то иначе не использовал, кроме как для удовольствия. Поэтому затрудняюсь, как это можно понять. Вот. Но, в принципе, разница, она, конечно, в том, что здесь как бы траур у вас разрушенному храму и так далее, и какие-то законы, которые вот в месяце Ав, они более строгие и принято их распространять уже 17-го Тамуза, у ашкеназов особенно. Но сказать, что принципиально какая-то разница большая, я не знаю. Это разные рабаним по-разному могут решить. Тоже зависит от человека, зависит от обстоятельства, зависит там кому-то там. Кто-то мне утверждал, опять я не проверял это, но кто-то мне утверждал, что ему разрешили слушать музыку, когда он ведет автобус, там лежит такое, чтобы он не заснул или что-нибудь в этом роде. Но опять же, можно урок вместо этого послушать, хотя урок это может быть и тоже становится скучно, человек засыпает, не знаю. Короче, есть с этим всякие подходы, но я не хочу в это влезать, потому что тут нужно уже раввинское, так сказать, способность решать на месте, как вот по обстоятельствам, понимаете. Общее, что в законе у нас написано, что нельзя устраивать веселье, не устраивать свадьбы, поэтому никакие танцы, ничего такого. И даже большой вопрос, можно ли даже без музыки просто потанцевать на каких-то вот трапезах в честь там каких-то празднеств, в честь событий, заповедей, все. Есть, которые, по-моему, разрешают это, а есть, которые даже этого не хотят разрешать. Даже пение ртом, скажем, есть, которые говорят, ну, там вот до Рош Ходеш Ав вы можете петь. И так далее. То есть...
А еще такой вопрос, подскажите, пожалуйста, а какой у вас способ запоминать информацию лучше? Потому что есть огромное количество информации, огромное количество книг, уроков, и все это читаешь, читаешь, а знаете, как иногда, как это, как сквозь пустое ведро проходит. Сегодня помнишь, завтра забываешь, как бы. А как лучше запоминать?
Это вы хорошо говорите, потому что у меня та же самая проблема. Есть книга, по-моему, перевели на русский какую-то эту. Называется «Керем Йошуа». Есть один такой потрясающий человек. Но то, что он один практически в Израиле, это показывает на то, что все-таки это зависит еще от способностей запоминания. Но тем не менее он разработал систему, как запоминать выученное. И система, это не то, что он придумал что-то новое, он просто взял то, что говорили наши мудрецы, и реализовал это, сделал это просто более так систематично, четко, и написал об этом. И он утверждает, что благодаря этому можно запоминать действительно фантастически. Я попробовал систему, и она работала в какой-то мере, но она занимала столько моего времени, что я не мог выучить дальше нового ничего. А когда я пошел выучивать новое, то стал, конечно, забывать то, на что у меня не стало времени повторять. Но вообще-то, по идее, надо организовать свое учебное время так, чтобы было какое-то время на повторение. И повторять, скажем, у него есть такой подход, когда ты учишь какой-то отрывок из Талмуда, ты его учишь один раз, потом второй раз, там 4 раза проходишь его, потом ты учишь следующий и все равно повторяешь предыдущий и так далее. И вот так я, например, в свое время я запомнил, ну, не слово в слово, конечно, но запомнил, что происходит, вопрос, ответ и так далее, всю вот эту цепочку логическую, там одной, двух глав Талмуда, такие, очень был доволен собой, но я увидел, что меня отнимает это огромную кучу времени, чтобы это повторять. А как только я пошел дальше, я это позабыл. Но все-таки надо помнить, что основная вещь для запоминания – это повторение. Нужно повторять, причем не спеша, и именно проговаривая вслух, да, что сказали, что ответили и так далее. То есть чтобы это было живое. Если это законное, значит, тоже проговаривать и вслух, и как-то, возможно, тоже вопросами. Вопросы-ответы всегда лучше помогают запоминанию. То есть спросить, а как вот в этом случае? Вот так. И так далее. Вот такой способ.
Говорили, что Рав Каневский проходил Тору каждый год всю. А вся Тора, как он все мог пройти, как
Я не
это
знаю,
все?
что именно имелось в виду. Может быть, Шас имелось в виду. Ну, Талмуд. Скорее всего, он весь Талмуд проходил за год. Очень может быть, а может быть, еще что-то. То есть те, которые уже много раз учили и действительно хорошо это помнят, для них уже не проблема это прочитать. Да? Как только он читает страницу Талмуда можно прочесть минут за 7, скажем. Но для нас прочесть ее – это недостаточно. Нам нужно вдуматься, что тут спросили, что ответили, какая логика. Тот, у кого это все уже и так живое в голове, для него это просто, знаете, как воспоминание. И он быстро прочитает, и тут же у него все это встает, картина перед ним. Поэтому можно успеть довольно много, когда уже знаешь. Я слышал про больших людей, тоже вот мудрецов, которые несколько сотен раз заканчивали и весь Талмуд, и Шулхан Арух, с комментариями и прочее. Это, конечно, но это нужна очень большая усидчивость и большие способности. Но все-таки даже не имея больших способностей, если регулярно повторять и вот так вот проговаривать, как я говорю, будет гораздо больше эффект.
Спасибо.
Удачи. Ладно, давайте тогда приступим к тому, что у нас есть. Вижу, никто больше не пришел. Сегодня заповедь 83. Запрет брать взятку. И мы с вами, может быть, попытаемся увидеть, что эта заповедь касается не только судей. Может быть, формально заповедь конкретно написана для судей. В суде нельзя брать взятки. Но эта заповедь учит каждого из нас очень важным вещам. Давайте посмотрим. Итак, какой тут намек? Пегимал 83, Питуй Гадол. Большой соблазн. Да, большой соблазн взять взятку, особенно когда человек действительно честный. Понятно, что у нечестного там я бы даже не назвал уже это соблазном, это образ жизни, что он делает то, что ему выгодно, и берет взятки, обманывает и прикручивает суд как угодно. А мы говорим про честного человека. У него, как казалось бы, соблазн взять взятку, чтобы искривить суд. У честного человека такого соблазна не должно быть даже. Это настолько гадко, что, ну, даже, ну, знаете, как у простого человека нет соблазна там взять кого-нибудь убить. Даже если человек раздражает, или даже если у него там какие-то деньги лежат, то можно было бы их забрать. Ну, как-то, ну, это вне нашего вообще соблазна. Да, есть какие-то вещи, которые должны быть вне соблазна нормального человека. А если его все это еще соблазняет, ему приходится бороться с собой, значит, он довольно низком уровне стоит, и надо его повышать. Но когда есть соблазн у честного человека? Когда ему предлагают взятку за то, что он будет решать суд честно? Да, ему приходят и говорят, ты решай, ты, так сказать, склоняй суд, вот все делай, не склоняй, ну как бы вот решай, да, приходи к выводам, которые у тебя есть, все честно, да, делай, никуда не склоняй, никому не подсуживай, ничего такого не делай. Просто мы тебе дадим подарочек. Какая проблема? Какая у честного человека проблема? Давайте смотреть. Шлоли как шохот. Итак, заповедь у нас такая. Судье запрещено принимать какие бы то ни было дары, да, какие там денежные, вещественные, неважно, подарки, подношения от любой из тяжущихся сторон. И даже если ему это дают, сразу он подчеркивает, с условием, что он будет судить справедливо. В Торе сказано «Лоти как шохот», «Кер шохот», «Я авер», да, как там, «Шохот», «Я авер хахамим висалев деврей цадиким». Да? Взятка ослепляет людей зрячих и извращает слова тех, кто прав. Как эта взятка это делает? Ну, есть, например, такой рассказ, я не знаю, может, он хасидский рассказ, но он интересный, о том, как однажды какое-то было большое судилище, в котором решалась судьба, не помню, там, каких-то евреев, каких-то там подторговцев, не помню уже совершенно историю всю, но помню, что там было такое. Люди отчаялись и не знали, как повлиять и что им делать. И там, конечно, понятно, что всегда, когда шло что-то против евреев, царской России, там всегда это шло в эту сторону, в неправую сторону. Склонялся суд всегда, потому что евреев не любили. И официальная политика зачастую была антисемитская, иногда более активная, иногда сдержанная, но не помню, как на это смотрел Николай II, но Александр III был известен своим таким домашним антисемитизмом, скажем так, бытовым, как называется. И поэтому, конечно, я политику всегда очень чувствую, всякие там судьи, министры и прочее, они хорошо чувствуют политику и, соответственно, действуют, за исключением немногих, как всегда, честных людей, которые говорят, что это такое. Но этих честных людей быстренько вычисляют, и, как мы знаем, есть много способов сегодня замечательных. И раньше тоже были всякие способы их, так сказать, устранить с политической арены. Вот, так что там сделали в этой истории? Всунули в карман пальто этому чиновнику, от которого зависело. По-моему, это был какой-то большой там известный судья, не помню, не судья, но какой-то там деятель политический. Забыл я всю историю, смотри, думал, что я помню, начал рассказывать, и видишь, забыл. Но мне главное поразило, что вот эта история, что сунули ему в карман и в пальто, и убежали. Мы как-то не успели к нему подойти, уже пальто такое нашли в раздевалке. Сунули ему в карман. И что вы думаете, он начал на суде защищать евреев. И это от него не ожидали никак. И там суд повернулся в другую сторону. Но я говорю, это с таким ограниченной ответственностью эту историю надо воспринимать, но, возможно, в ней есть зерно. Конечно же, Тора имел в виду не это, Тора имел в виду простое, что когда человек берет подарок, его мысли начинают уже склоняться в ту сторону, даже если он честно намеревался судить справедливо. Давайте почитаем сначала, что он говорит, какие примеры он приведет, и я вам расскажу тогда, если он упустил тут какую-то вещь, которую я хотел. Но, может быть, он ее тоже говорит. Давайте посмотрим. Значит, какие у нас... Да, значит, этот запрет существует дважды в Торе, повторяется. Один раз в Шмот, другой раз он... Где он это еще раз упоминается? В Дворим, да, что не искажай суд, не лицеприятствуй, не бери мзду, потому что вот эта взятка, она ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных, так сказано в Дворим. И Сифрей говорит, что, ну, этот сборник Мидрашим, наши мудрецы тоже этого талмудического периода, говорят, не принимай взяток, даже если их дают для того, что ты специально тебе дают, хотят тебя поощрить. Накажи виноватого и оправдай праведного. Да, вот такую задачу перед тобой ставят. И дают взятку. И ну, конечно, имеется в виду, паштут, одна из взяток, одна из сторон тебе дает. Давайте посмотрим, какие шурашим, да, какие корни, из которых выросла эта заповедь, какие причины. Значит, немножко поймем, что он здесь говорит. Заповедь запрещает взяточничество даже в случае, когда имеется в виду, что мы хотим... Ну, то есть те, которые дают взятку, они говорят, мы хотим, чтобы ты судил справедливо. И все равно это запрещено. Потому что, он говорит, хотят отвадить судью от мысли вообще, что ему кто-то может давать какие-то деньги, кроме как его зарплата, да, или что-то там. Судьи должны тоже как-то жить. Если он весь день посвящает этому, наверное, ему должны какие-то общественные деньги и платить. Но кроме этого, да, то есть это одно. А вот чтобы люди никакие, даже у него не было привычки, чтобы не было такого понятия, что кто-то из людей может ему что-то дать, потому что рано или поздно кто-то ему даст этот подарок как будто бы со стороны, а на самом деле он будет понимать, с какой стороны это идет, и это повлияет на его взгляд на дело. Понимаете, потому что дела бывают более сложные, чем он у меня взял 50 шекелей, вот у меня два свидетеля, и все. Можно за 10 минут закончить эту историю. А есть какие-то дела более сложные. Он у меня взял, нет, я у него взял половину, свидетель говорит так, другой говорит так, и нужно здесь допрашивать, и есть какое-то соображение в пользу этого, есть какое-то соображение в пользу этого, и надо еще хорошо вспомнить, как наши источники об этом говорят, и задействовать логику. Есть какие-то вещи, которые все равно не написаны прямо, значит, нужно из своих знаний, исходя, сделать вывод какой-то. И вот этот вывод может подсознательно оказаться под влиянием того, человек получил какой-то подарок, говорит Хинух, это совершенно очевидно, это не нуждается ни в каких доказательствах. Это известно, что человек, и вот теперь про то, раз он про это говорит, так я вам скажу, почему я сказал, что эта заповедь и относится не только к судьям. В принципе, каждый из нас принимает в жизни постоянно какие-то решения. Ну, там, я не знаю, сколько раз в час или в день, но мы принимаем какие-то решения, зачастую мы их принимаем неосознанно, то есть не раздумывая, а просто решаем пойти в магазин, решаем не пойти, решаем получить Тору, решаем не получить или еще что-то. И бывает, что мы за это не задумываемся, да, это спонтанные какие-то решения, или это какой-то распорядок у нас есть, или еще что-то, но так или иначе мы производим какие-то решения. На эти решения влияет наша подготовленность духовная, которая была до этого, включая воспитание и образование, и влияние на нас разных других людей, на это решение влияет наша привычка, к чему мы себя уже приучили, на какой духовный уровень мы себя поставили усредненно, и плюс на это влияют какие-то обстоятельства, которые, причем делятся на две категории, я бы сказал, которые мы замечаем и которые мы не замечаем. И самое опасное – это те, которые мы не замечаем. Потому что когда приходит ко мне человек и говорит, давай я тебе там сделаю какое-то доброе дело, а ты за это, скажем, там, учитель в школе, да, повысь оценку по математике моему сыну. Ну что это такое, как невзятка? И, ну, в школе я не берусь сейчас судить, в каких-то случаях, может быть, это можно было бы сделать, но не из-за взятки. А может быть, чтобы поощрить человека, еще что-нибудь, там, какие-то свои расчеты могут быть. Это, в конце концов, не еврейский суд. Но если идет речь про то, когда человек должен решить между хорошим и плохим, что-то вот он хочет сейчас, скажем, полежать в кресле и покушать мороженого, а с другой стороны, у него есть полчаса, он мог бы сейчас сесть и поучиться. Но жарко, лето, и он как-то хочет расслабиться. Может быть, это справедливо, может быть, если он будет все время учиться, он прямо будет такой зажатый, и это подействует на его нервы. Может быть, ему нужен перерыв. Может быть. Но понимаете, вот эта вот баночка с мороженым, которая стоит в холодильнике, она дает ему взятку, потому что ему сейчас этого хочется. И он себя убедит, что это вот так. Но это хотя бы очевидная вещь, да? Тут человек может спорить с собой и сказать, нет, что же это, я поддаюсь на материальные соблазны, давай-ка сейчас возьму себя в руки и использую это время, которое у меня есть тут в перерыве, давай-ка я поучу несколько мишнаёт, а то что же это запущенный такой. Да, он может себя уговорить и отказаться. Но представьте себе теперь, когда более тонко, он не думает о тех соблазнах, которые есть. Он где-то подсознательно о них знает, но он думает о других вещах, а оно на него действует. Вот это самая опасная взятка, которая может быть, поэтому человек должен всегда проверять, что может влиять на его решение, и принимать это решение после того, как он уже осознал, какие факторы здесь на самом деле на него влияют, и тогда уже подняв все факторы, которые могли быть в подсознательном поле зрения, которых он не видел, вот когда он их поднимет наружу, что называется, продумает их и решит тогда уже, какие из них должны на него влиять, а какие не должны. И тогда он примет более правильное решение. Теперь какие есть
Можно
алгоритмы?
вопрос?
Да, конечно.
А вот смотрите, вот судей кто-то назначает, так ведь? Они ведь не как бы, ну, как бы, не, ну, или какой-то авторитетный член общины, или какой-то большой раввин. А если потом этот раввин или этот член общины, глава общины или какой-то значимый человек приходит в суд, ему нужно прийти в суд, его вызвали в суд. Тогда, получается, эти судьи не могут его судить?
Вы хорошо говорите. Единственное, что я вот сейчас судорожно пытаюсь вспомнить, как действительно в идеале. Сегодня никто как бы... Сегодня есть институт Даянута, да, в Израиле там все это, ну, как бы чиновничьи институты такие есть, Рабануты, Даянуты, все такое. Как это работает, более безлично. Но как это было по идее вот в нашем еврейском обществе, которое руководствуется только еврейской схемой, откуда берутся судьи? То есть, когда
Но даже
Синедрион...
Даяна ведь кто-то назначает, так ведь он получил образование хорошо, но его ведь не институт Даян направляет куда-то. Он назначает, например, какой-то, наверное, какая-то община, так ведь? Ведь
Не думаю, что сегодня это так работает тоже. Что значит община? Нет такого, практически нет такого юридического лица, называемого общиной. Есть какие-то лица, которые занимаются. То есть Даян, и сегодня Даян, он, ну, во-первых, назначают, в принципе, люди, да, люди идут к нему, хотят у него судиться. Это во-первых. Но право дать судить ему должны предыдущие судьи дать. Это простая схема, которую я понимаю. Сказать, что было вот какое-то место, где вот судьи, они назначены, чтобы быть судьями в этом городе, могли быть несколько судей, то есть и должно быть несколько, но могли быть несколько судов, и совершенно не, я не думаю, что должен был их кто-то прямо вот так назначать. Если люди хотят, чтобы эти люди были у них судьями, значит, они их как-то поддерживают из общественной кассы и прочее, и они сидят и судят. И люди приходят к ним. Но если будет так, как вы сказали, что если какой-то судья знает, что именно вот этот чиновник его назначил, думаю, что ему будет правильно, конечно, воздержаться тогда, и пусть идет в другой суд. Я вижу уже, что он не привел эту историю, а эту историю, конечно, в этом случае надо привести. Известная история из Талмуда, когда один, я забыл, кажется, Йоханан это был, один из мудрецов, который известно, у него там было, он заседал в суде регулярно. И что там было? Его спросили, почему ты сегодня не заседаешь? Он сказал, нет, я не буду сегодня заседать, потому что сегодня на суд приходит мой арендатор. И на самом деле отношения арендатора и хозяина, они очень такие деловые, и никаких там взяток вроде бы не должно быть. И он мог бы спокойно быть судьей. Но что этот арендатор? Арендатор как бы раньше работала? Арендаторы были нескольких типов. У него был арендатор такого типа, который обрабатывает его землю, выращивает плоды, и ему приносит долю его, как хозяина, в качестве платы за эту аренду. Приносит ему плоды, зерно, там, плоды, что-то. И он ему каждую неделю, такой был договор, он ему каждую неделю приносил очередную порцию урожая. И приносил он всегда в четверг. Предположим, да, я не помню. Однажды он принес это в среду ему. Он сказал ему, потому что он как раз идет вот сюда на суд, у него тут суд как раз какой-то, ему нужно судиться с кем-то. И он принес заодно, уже он сюда пришел, так он ему принес это в среду. Это. И он сказал, нет, значит, я не пойду заседать. Потому что он знал, что он должен быть судьей, а значит, получится, что, казалось бы, ну что, он ему принес это раньше даже не для того, чтобы ему сделать приятное. Во-первых, ничего там особенного нет, что он на день раньше принес, но, предположим, это ему все-таки приятнее, выгоднее, что-то он пораньше получил. Но тот же даже сразу сказал, что он не имел в виду сделать ему какое-то одолжение даже этим. Просто им было удобно, чтобы 2 раза не ходить. И тем не менее этот мудрец посчитал, что ему уже не стоит заседать в этом суде. И мало того, мне кажется, в этой же истории есть продолжение, что он находился там рядом с этим заседанием суда и услышал, как тот излагает свои претензии на суде. И он поймал себя на мысли, что, эх, ему надо было бы сказать вот так еще получше. То есть он увидел, как его голова сразу начинает думать в пользу вот этого арендатора, потому что он что-то сделал ему приятное, он ему был более симпатичен. Конечно, такие тонкости, это уже было, что называется, вне рамок закона. Но этот судья чувствовал, что ему стоит удержаться от этого. В рамках закона прописано, какие вещи мешают. заниматься судом, и какие не мешают. Но вот к тому, что мы говорим, если человек чувствует, что на него что-то влияет, конечно, ему лучше воздержаться и не заниматься этим судом. Именно потому, что я считаю, что эта заповедь, она вот так широко учит нас всех удержаться от того, чтобы на нас влияли какие бы то ни было обстоятельства. Если мы это осознаем, то одно из двух. Или мы знаем за собой, что мы можем от этого влияния абстрагироваться, что, я бы сказал, редко кто может так за собой хорошо это знать. Или лучше нам тогда отстраниться от принятия решения, перепоручить это решение кому-то другому. Да, бывает, человек вот не знает, как ему поступить. И он склоняется в одну сторону, он понимает, что на него действуют вот какие-то соблазны. Он ничего не может с собой сделать. Пусть спросит кого-то другого, у которого нет этих соблазнов. Он ему более взвешенно, что ли, увидит, что ему лучше сделать, так или так. Но в смысле...
Подскажите,
Да.
Можно вопрос?
Конечно, конечно.
Вот перед Рошашана, да, мы как бы собираемся втроем и друг кому-то как суд, да, который снимает обету, три человека, все на автомате идет. И как бы и человек говорит на автомате, и снимается на автомате.
Угу.
Это не подобно непродуманному решению суда, который снимает обету
да,
человека.
Да, 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 вы правы здесь, что вы спрашиваете, но дело в том, что это не настоящее судопроизводство, поэтому для этого можно брать даже родственников, чтобы заседали. Для этого можно брать детей вообще, ну, не совершеннолетних, конечно, но как бы любых людей, которые там не особенно образованные, что угодно. Есть, которые стараются, чтобы были более какие-то там евреи знающие. Но на самом деле формально по закону можно взять любых троих, потому что, в принципе, это люди только одну вещь должны сделать. Я перед ними объявляю, что я отказываюсь на будущее от... Если я случайно дам какой-то обет, я заявляю при людях, что я не беру на его на себя. И кроме того, они освобождают меня от тех обетов, которые я случайно дал, вот не заметил, что такое, я хочу от них избавиться. Это не для этого не нужен рукоположенный или какой-то там особо образованный суд. Поэтому это позволяется в такой форме делать.
Да,
И
спасибо.
если бы там, где нужно настоящее судопроизводство, конечно, так не работает.
Спасибо.
Теперь, ну, я не знаю, давайте тогда здесь, потому что здесь как бы новый этап, чтобы в середине уже не оказаться. Потом законодательную часть этого вопроса мы разберем в следующий раз. Хорошо.
А вы вот сказали рукоположенный
Да.
суд. В смысле рукоположенный? Как сейчас может быть рукоположенный
Сейчас
суд?
не может быть, поэтому все суды сегодня работают. Ну, они могут решать материальные вопросы. И даже материальные вопросы, насколько я знаю, принято сегодня, что считается, что это такое, суд просто советует, как вам поступить, ну, потому что у судов нет полномочий. Если были полномочия, наверное, может быть. То есть те вещи, которые не связаны со штрафом, а связаны чисто с материальными вот претензиями, один говорит, что он не должен, другой говорит, тот должен, не должен. Такие вещи может суд и не рукоположено решить. Но вещи, связанные со штрафами, с наказаниями, с такими вещами, это сегодня невозможно, действительно. То есть были суды еврейские, которые это делали, когда им власти позволяли, но опять же они это делали в рамках управления общиной больше, знаете, чтобы держать, чтобы не допустить какого-то духовного упадка. Но это не в рамках закона Торы, вот как это работает.
А еще вопрос, если еврей член нееврейского суда, вопросы взяточничества также на него распространяются или нет?
Ну, я думаю, что если он придет спрашивать, то прежде всего мы ему скажем, немедленно покинь свой пост. Потому что он не должен заседать ни в суде, который судит не по законам Торы.
Да,
Так
спасибо.
я бы сказал. Ну, на этом тогда всего доброго. Счастливо.
Good job.
Всего хорошего. Good job.